представляет книгу Андрея Макаревича «Занимательная наркология». Комментарии Марка Гарбера. Запись производится по изданию «Москва. Махаон. 2005 год». Читает Сергей Подарок. Введение. В этой книге я не буду касаться массы принципиальных и не имеющих пока ответа вопросов. Что, например, заставляет человека, которому в жизни дано достаточное количество вполне конкретных удовольствий, не будем их перечислять, ладно, тянуть свою лапку за пределы дозволенного? И, кстати, по поводу дозволенного. Почему это страны и государства разрешили или даже монополизировали часть этих наслаждений и нещадно карают своих граждан за попытку приобщиться к другой, запрещенной части? И чем эта мягкая калифорнийская трава опаснее какой-нибудь уренгойской водки низшей ценовой категории? И почему человек проводит свою жизнь с дымящей палочкой в зубах и кашляет, и бьет себя в чахлую грудь, и кричит, страдая, что не может с этой палочкой расстаться, а сам гад просто не желает прерывать удовольствие, которое он от этой вонючки получает? Других радостей мало? Что, в конце концов, начиная с древнейших времен, вынуждает человека тем или иным способом пытаться расширить свое сознание? Такое, что ли, узкое? Я просто хочу рассказать о своем опыте, который не богат и крайне субъективен, но этим-то он и ценен, правда? А вы сравните его со своим, если таковой, конечно, имеется. Если нет, эта книга для вас совершенно бесполезна. Мои поздравления. Читайте журнал «Здоровье». А чтобы труд мой не выглядел исключительно литературным, я попросил известного нарколога, моего старого товарища и лечащего врача, Марка Гарбера, дать научные комментарии относительно описываемых продуктов и событий. Надеюсь, это расширит наш с вами угол зрения. Андрей Макаревич. Предложение моего друга, пациента и коллеги по нередким алкогольным возлияниям выступить в роли бесстрастного эксперта-нарколога изначально поставило меня в тупик. Что-то в этом есть ханжеское. Этакий врач-вредитель, спаивающий больного, с другой стороны, подвижническое желание автора в поисках истины ставить опыты на себе заслуживает, согласитесь, уважения. В результате неподдельный интерес к предмету, равно как и разбередившие душу рассказы и сентенции автора, не всегда, кстати, бесспорные, заставили таки взяться за перо. Итак, оставьте дилетантские представления о том, что алкоголь – это бутылка на столе. Алкоголь – это химическое соединение, естественным образом присутствующее в организме человека как продукт метаболизма, то есть нормального обмена веществ. А вовсе не обязательно в результате употребления алкогольных напитков. Мало того, оказалось, что алкоголь, присутствующий в крови в свободной форме, так называемый эндогенный этанол, весьма чутко реагирует как на изменения внешней среды, так и на внутреннее состояние организма, являясь тонким барометром психоэмоционального состояния. В середине 80-х годов в лаборатории психоэндокринологии Московского НИИ психиатрии были поставлены эксперименты по изучению изменения уровня эндогенного этанола. Выяснилось, что прием транквилизаторов вызывает повышение уровня алкоголя в организме вдвое. То же самое наблюдалось при глубокой медитации. Таким образом, глубоко расслабленный человек как бы слегка выпивает. Но самое удивительное, и здесь мы подходим к нашему предмету изучения, ритмические звуковые колебания, вводящие в транс. Шаманский бубен, громкая ритмичная музыка приводят к существенному повышению уровня эндогенного этанола. Предположительно, восприятие звуковых воздействий происходит через активацию одного из древнейших пигментов – меланина. Наивысшая концентрация меланина отмечается в коже и нервной ткани, происходящих из одного зародышевого материала. Меланин обладает фото- и фонореактивным эффектом, то есть способен трансформировать световую и звуковую энергию в химическую. Все вышеперечисленное важно для понимания восприятия внешнего воздействия алкоголя в разных обстоятельствах, что мы и будем обсуждать ниже. Самый низкий уровень эндогенного этанола отмечается при депрессиях и у хронических алкоголиков, то есть природа просит добавить недостающего компонента. А теперь представим себе музыканта, подвергающегося указанному ритмическому воздействию практически постоянно. Естественно, после прекращения воздействия уровень внутреннего алкоголя понижается и, сами понимаете, что следует за этим, Так что рок-музыкантов, особенно ударников, в прямом смысле, следует отнести к алкогольной группе риска. Впрочем, и гитаристы, к которым относится автор, недалеко от них отстоят. Сам факт написания этой книги говорит за себя. Хочу упомянуть, что наряду с алкоголем в организме есть и свои собственные наркотики – эндорфины и энкефалины, выполняющие функции гормонов удовольствия. Следуя тем же закономерностям, что и эндогенный этанол, они также могут стимулировать внешнее пополнение. Примеров тому много, но это уже другая история, и к предмету нашего исследования отношения не имеет.